Проводив майора Дюрана, Барри Кирк вернулся в гостиную, где происходил оживленный обмен мнениями.
«Одна вещь, о которой мы сегодня услышали от майора Дюрана, бросает совсем иной свет на все дело», — увлеченно рассказывал Чарли Чан. «До сих пор никто из нас не знал, что полковник Битом был участником того самого злополучного пикника в Пешаваре. А ведь это очень интересно. Известно ли вам, инспектор, что мистер Битом сейчас в Сан-Франциско? Более того, он присутствовал на том званом обеде, в процессе которого и был убит сэр Фредерик».
Инспектор вытаращил глаза.
А мисс Морроу сказала: «Полковник Битом был на пикнике. Следовательно, был знаком с Эвой Дюран. В тот вечер, когда он пришел на обед в этот дом, его наверняка привезла на своем лифте Дженни Джером, она же Мария Лантельм. И если это действительно была Эва Дюран, он, по всей вероятности, ее узнал».
«Несомненно»,
— поддержал девушку Чарли Чан.
«Но ведь это же чрезвычайно облегчает нашу задачу», — торопилась досказать свою мысль помощник прокурора. «Сейчас же свяжусь с ним и порасспрашиваю».
Чарли Чан предостерегающе поднял руку. «Мне чрезвычайно не хочется прерывать вас, уважаемая мисс Морроу, но скажите, пожалуйста, пришло бы вам в голову расспрашивать о дороге слепого?»
«Как это? Я не понимаю. Не хотите ли вы сказать?»
Китаец пояснил. «О том, что полковник находился в районе Пешавара в начале мая 1913 года, я знаю уже давно из его собственных книг, которыми, напомню, был забит портфель сэра Фредерика. Этот факт может означать слишком много или вообще ничего не значить. Но если мы решим, что этот факт означает очень много, тогда полковнику вообще ничего нельзя говорить. Ведь в противном случае получится так, как будто мы укачиваем дитя в люльке и одновременно пощипываем его».
Девушка невольно улыбнулась. Очень уж образными были сравнения, к которым прибегал китайский детектив. «Хорошо, я послушаюсь вашего совета, мистер Чан».
Обратившись к инспектору Дуфу, Чарли Чан попросил: «Пока оставим полковника в покое, мне бы хотелось вернуться к бархатным туфлям, которые пропали с места преступления».
«Да, да», — подхватил инспектор Дуф, «эти бархатные туфли совсем сбивают нас с толку. Сплошная загадка. Можно предположить, что их забрал убийца. Но зачем? И что он с ними сделал? Скорее всего, поспешил куда-нибудь выбросить. В Англии мы в таких случаях иногда прибегаем к объявлениям в газетах и назначаем награду нашедшему».
«Отличная идея»,
— одобрил Чан. «Тогда после обеда я зайду к капитану и предложу ему сделать это. Да, кстати, мистер Чан, Сан-Франциско совсем чужой для меня город. Я еще не могу в нем сориентироваться. Нельзя ли вас попросить пообедать со мной? Заодно еще побеседуем о нашем деле».
«Я счастлив оказать вам эту ничтожную услугу», — поклонился Чарли. «Немного познакомлю вас с Сан-Франциско, взамен получив несравненно больше. Ведь вы поделитесь со мной опытом столичной полиции».
Вскоре оба детектива покинули апартаменты Барри Кирка.
Мисс Морроу тоже потянулась к своему пальто.
Но Барри перехватил ее руку. «Минутку, минутку, куда это вы так заторопились?»
«Домой», — был ответ.
«Пообедать в одиночестве?» — бестактно поинтересовался молодой человек и получил достойный отпор.
«Попрошу без намеков. Сегодня я не могу вас пригласить».
Барри сразу умерил прыть. «Я это понимаю и прошу не считать меня таким уж нахалом. Но знаете, как-то так получается. У меня нет ни малейшего желания сегодня обедать одному дома. Не лишайте меня, пожалуйста, простого удовольствия пообедать в приятном месте с приятной девушкой».
Приятная девушка запротестовала: «Но поверьте, мне обязательно нужно заглянуть домой, освежиться».
«Какие глупости! Зачем вам освежаться? Вы и без того выглядите как цветущий миндаль. О, боже, что я такое несу? Чего вдруг мне в голову пришло такое сравнение? Не гневайтесь, умоляю. Так вы пойдете со мной». И вскоре они уже спускались на улицу. «Может, к Маркетти?» – спросил Барри.
«Отличная мысль», – похвалила его спутница.
Внутри небольшого уютного ресторана, где как раз начались вечерние выступления артистов, Барри Кирк пояснил: «Очень люблю эту забегаловку. Тут умеют отличать подлинное веселье и хорошую музыку от оглушающего грохота», — сказал он, усаживая поудобнее мисс Морроу.
Особенно приятно проводить здесь вечер с настоящим юристом.
Да вы просто смеетесь надо мной, отрезала девушка. Извините, сегодня я как-то не настроена шутить. Устала, наверное, и дело как-то медленно движется.
Устали, это понятно. Но почему же вы так пессимистически настроены? Насколько я могу судить, вы одержали большую победу.
Ничего подобного. Если я и продвинулась вперед, то совсем немного. И вовсе не уверена, что удастся добиться большего. Уже прошла целая неделя с тех пор, как убили сэра Фредерика. А я до сих пор ничего не сделала для того, чтобы раскрыть это преступление.
Но почему же? Например, вы нашли Эву Дюран.
И потеряла ее, если эта девушка действительно Эва Дюран.
Действительно? Сам Чарли так считает?
Помощник прокурора покачала головой. Чарли умен, но и он иногда ошибается. Потом, вспомните про Эйлин Эндерби и Глорию Гарленд. Хотя они нам вроде бы все рассказали. Можем ли мы быть уверены, что знаем, зачем на самом деле сэр Фредерик хотел их видеть? Точно ли они никак не связаны с нашим делом? А есть ведь еще миссис Таппер Брок, компаньонка вашей бабушки, довольно скрытная особа. А вдруг Эва Дюран – это на самом деле вовсе не наша несчастная лифтерша, а кто-нибудь из них? Да и вообще, Эва Дюран, в конце концов, может не иметь ничего общего с убийством сэра Фредерика. Кто стрелял в ваших апартаментах во вторник вечером? Это может быть кто угодно из тех, кого я только что перечислила. А еще, например, Карик Эндерби, муж Эйлин. Или Парадис.
Парадис? Недоверчиво переспросил Барри.
Да, Парадис. Уверяю вас, мне он очень нравится. Но я не считаю, что сегодня он очистился от всех подозрений. И еще есть, например, Ли Гунг, тот китаец, который наутро сбежал в Гонолулу. Что это вдруг он так заспешил? Впрочем, зачем я обо всем этом говорю? Наш список, кажется, поистине бесконечен, вздохнула мисс Морроу.
Вы его, по крайней мере, еще не закончили, верно?
Почему вы вдруг об этом спросили? Кого вы имеете в виду?
Того, кто провожал Ли Гунга на пароход, полковника Джона Битема.
Абсурд, отрезала мисс Морроу. Полковник Битем – наша гордость и слава, ученый с мировым именем, совершил множество подвигов и награжден множеством орденов. Такой человек не может совершить низкий подлый поступок.
Ну вот и проявилась в вас женщина, рассмеялся Барри. Ни одна из женщин не в силах устоять перед красивым, импозантным англичанином. Полковник отважен и храбр, ничего не скажешь, он обладает сильной волей, умен и тверд. Но мне, честно говоря, очень не хотелось бы быть членом его экспедиции в горный Тибет, особенно таким, которому не хватает сил продолжать путь. Уверен, кинув в мою сторону недовольный взгляд, полковник пристрелил бы меня из револьвера и спокойно продолжил бы свой путь.
Да, знаю, он твердый и решительный человек. Вынуждена была признать мисс Морроу. Однако он наверняка не убийца сэра Фредерика. Бедняга ни в чем не мешал ему в достижении цели и не препятствовал в продолжении экспедиции.
Ну ладно, оставим Битема Чарли Чану. Наш замечательный детектив отлично знает, что делать. А теперь, может, покончим с этими мрачными рассуждениями и потанцуем? Или вы вынудите меня плясать соло?
Мисс Морроу рассмеялась и приняла предложение.
Конец вечера прошел в приятных разговорах, перемежающихся не менее приятными танцами.
Впрочем, девушке недолго было оставаться беззаботной. Когда они шли на выход и проходили мимо лож, у последней ложи мисс Морроу вдруг споткнулась, чуть не упав, и искоса глянула на своего спутника.
Тот тоже был потрясен и, ускорив шаг, крепче поддержал спутницу под локоть. Надо было поспешить. Сидящая в ложе пара была так увлечена серьезным разговором, что ни на что не обращала внимания.
Только очутившись на улице, мисс Морроу сказала спутнику: «А что я вам говорила? В нашем деле фигурируют еще и другие женщины, кроме бедной лифтерши».
«А я что говорил?» – в тон ей подхватил молодой человек. «Помните о вашем прекрасном героическом англичанине?»
Девушка кивнула. «Завтра непременно займусь этим. Что общего может быть у полковника Битема с миссис Еленой Таппер-Брок?»
На следующий день Барри Кирку с самого утра не терпелось поделиться с Чарли Чаном новой информацией. Оказывается, полковник Битом неплохо знаком с миссис Таппер Брок. Впрочем, приличия требовали развернутого вступления, поэтому, когда китаец спустился к завтраку, Кирк для начала поинтересовался, как прошел его вчерашний обед с инспектором Дуффом.
«Неплохо», — охотно ответил Чан. «Мне удалось выяснить кое-что интересное».
«А именно?»
«Если вы со свойственным вам великодушием разрешите мне пока об этом умолчать, понимаете, мне хотелось бы еще немного над этим подумать в одиночестве. А вы вчера обедали дома?»
«Нет, мы с мисс Морроу пошли в ресторан. И знаете, нам тоже удалось увидеть там кое-что интересное».
«И что же?» – подался вперед Чан.
В глазах молодого человека блеснули веселые искорки. «Вот не знаю, не следует ли мне немного подумать над этим в молчании и одиночестве. Ладно, не буду таким противным, каким бываете иногда вы, Чарли. Мы увидели в ресторане вашего старого приятеля полковника Джона Битема. Причем был он не один, а с дамой, с миссис Таппер Брок».
«Вот как? И теперь мисс Морроу намерена заняться ею?»
«Вы угадали, мой дорогой друг. После завтрака я обязался доставить компаньонку моей бабушки прямиком в прокуратуру. Впрочем, для начала надо написать несколько писем. В частности, я обещал майору Дюрану выписать ему приглашение в клуб «Космополитен». Бедняге надо немного развеяться после всего, что он пережил».
Чарли тоже принялся писать письмо родным. Однако, как только Барри Кирк закончил свои письма, он вскочил с места. Прощаясь с Кирком, он протянул ему свою узкую, изящную руку и предложил: «Я могу вместе со своим письмом бросить и ваши в ящик в холле».
«Весьма вам благодарен», — ответил миллионер, протягивая китайцу оба конверта.
Китаец вышел, поклонившись, а когда вернулся, Кирк уже был на пороге. Пришла пора вести миссис Таппер Брок на допрос. По дороге миссис Таппер Брок не произнесла ни слова.
«Рада, что вы пришли», — с улыбкой произнесла помощник прокурора мисс Морроу, когда Барри и миссис Таппер Брок вошли в комнату для допросов.
Было что-то такое в ней, что не располагало к доверительному разговору. Помолчав, мисс Морроу решилась.
«Скажите, пожалуйста, сэр Фредерик был для вас совершенно чужим человеком?» «Да, совершенно. В тот фатальный вторник я видела его первый раз в жизни». «А полковника Битема вы тоже тогда увидели первый раз в жизни?»
Платочек, который сжимала в руках посетительница, вдруг превратился в тугой шарик.
«Нет. Вы его уже встречали раньше?» «Да, у миссис Доусон Кирк. Он часто бывал в ее доме». «Ну да, разумеется», — улыбнулась мисс Морроу. «Я слышала, что он и миссис Кирк большие друзья. А до вашего приезда в Сан-Франциско вы не были знакомы?» «Нет, раньше я его не знала». «Скажите, вам не доводилось слышать об одном трагическом происшествии в Индии, вернее, в Пешаваре, о таинственном исчезновении молодой женщины по имени Эва Дюран?»
Посетительница задумалась.
«Что-то слышала», — наконец ответила она. «Возможно, читала в газетах. Во всяком случае, эту фамилию мне уже доводилось слышать. И еще попрошу вас ответить мне на такой вопрос. В тот вечер, когда был убит сэр Фредерик, не обратили ли вы случайно внимания на молодую лифтершу, которая доставила вас в квартиру мистера Кирка?»
И опять только что тщательно разглаженный носовой платок в руках женщины превратился в тугой шарик.
«Нет. С какой стати мне обращать внимание на лифтершу?» «Следовательно, это была совершенно незнакомая вам особа». «Полагаю, что так». «Ага, понятно. Записала что-то в своих бумагах мисс Морроу. Теперь она уже явно думала над тем, как бы деликатнее закончить допрос. Скажите, а вы англичанка, не так ли?»
«Да, я англичанка».
«Из Лондона?»
«Нет, я родилась в графстве Девоншир».
«Понятно. Благодарю вас». И мисс Морроу встала, показывая тем самым, что допрос закончен.
«Это миссис Таппер Брок?» – в сердцах сплюнул Барри Кирк, когда за посетительницей захлопнулась дверь. «Полная фиаско, правда? Мне так жаль. Ничего новенького она вам не сообщила».
Помощник прокурора подбежала вплотную к Барри, улыбающаяся, благоухающая какими-то чудными духами. А вот и нет. Вы ошибаетесь, дорогой Барри, она лжет. К тому же очень нескладно, неискусно, сказала бы я, как человек, не привыкший врать. И я могу это доказать.
Барри Кирку только и оставалось, что присвистнуть, однако это было не последнее удивительное открытие, которое ожидало его в этот день. Едва он поднялся к себе, отвезя предварительно миссис Таппер-Брок домой, как увидел у порога своей двери мистера Гаттла, заместителя администратора Киркхауса.
«Я бы хотел сообщить вам нечто важное, сэр». — серьезно сказал Гаттл. — Речь идет о Грейс Лейн, о той лифтерше, которая сбежала вчера вечером.
— Вот как! — обрадовался Кирк, отпирая дверь своего кабинета. — И что вы хотите о ней сказать?
— Полиция долго расспрашивала меня, откуда она у нас появилась и где я ее выискал. Я не все сказал полиции. Сначала хотел посоветоваться с вами, сэр. Промолчал я об одной вещи.
Не уверен, что вы поступили правильно.
Видите ли, сэр, Грейс Лейн явилась ко мне с рекомендательным письмом вашей уважаемой бабушки.
Вот спятить можно, черт возьми, Гаттл. Я не ослышался. Лейн пришла к нам с рекомендательным письмом моей бабки?
Вот именно, сэр, оно при мне. Не желаете прочесть? И заместитель администратора вынул из кармана изящный серый конверт.
Вытащив из него лист бумаги, Барри узнал характерный почерк драгоценной бабули и прочитал следующее.
«Дорогой мистер Гаттл, подательница сего письма мисс Грейс Лейн, моя хорошая знакомая. Я была бы рада, если бы вам удалось найти для нее какую-нибудь работу. Уверена, что она добросовестно отнесется к порученному ей делу. Знаю ее как человека честного и ответственного. Ручаюсь за нее во всех отношениях. Искренне преданная вам Мэри Винтроп Кирк».
Закончив читать, Барри задумался. «Пусть письмо останется у меня», — сказал он, пряча конверт в карман. «И вы знаете, мне кажется, вы поступили правильно, не сообщив о нем полиции».
«Я так почему-то и подумал». Просиял очень довольный собой заместитель администратора.
Выпроводив Гаттла, Кирк поспешил в гостиную, где застал Чарли Чана, который сидел в кресле у окна, погруженный в чтение одной из книг полковника Битома. «А у меня для вас новость», — обратился к детективу Барри. «Я взял след еще одной подозрительной особы».
«Чем больше компания, тем веселее», — заверил его Чан. «Должно быть, эта особа совершила какие-то недопустимые проступки?»
«Да, и это моя бабка», — ошарашил китайца Барри Кирк. «Это именно она пристроила на работу в доме Кирка девушку, которую мы называем Грейс Лейн».
«Что же значит, придется допросить вашу бабушку? Предлагаю напустить на нее мисс Морроу», — улыбнулся Чан, оправившись от изумления.
«Разумеется, я так и сделаю», — улыбнулся в ответ Барри Кирк. «Нам с вами предстоит увидеть замечательный спектакль». И действительно, ровно в 2 часа почтенная миссис Доусон Кирк, бабушка Барри, с выражением безудержного любопытства на лице, вошла в гостиную Киркхауса.
Мисс Морроу уже ждала ее, вооружившись своим неизменным блокнотом.
Вот и я. Пунктуально, минута в минуту. Непременно отметьте этот факт в протоколе.
«Привет», — обнял старушку Барри. «Бабуля помнит, что эта девушка — мисс Морроу».
«Конечно. Барри пригрозил мне суровым допросом с вашей стороны, деточка. Ну, рассказывайте, в чем там у вас дело?»
«Ничего особенно сурового», — улыбнулась помощник прокурора. «Просто вы написали письмо?»
«Очень может быть. Есть у меня такая привычка, иногда пишу письма. Знаете, старая привычка выкладывать все на чистоту. Но я всегда привыкла делать в конце приписочку. Обязательно сожги письмо. Похоже, кто-то не выполнил мою инструкцию».
Мисс Морроу покачала головой.
«На сей раз вы сами виноваты, забыли сделать приписку. Это ведь ваше письмо».
И она подала миссис Кирк ее рекомендательное письмо. Та пробежала письмо глазами.
«Да, это писала я. И что же в этом особенного?»
«Значит, упомянутая здесь Грейс Лейн ваша хорошая знакомая?»
«Да, В какой-то степени, правда, я ее совсем не знаю.
«Ничего себе!» — воскликнул Барри Кирк. «Бабуля ее отлично характеризует, во всем за нее ручается и при этом совсем не знает».
«А тебя, Барри, не спрашивают. Ты слишком глуп для этого».
Проигнорировав семейную перепалку Кирков, заместитель прокурора продолжала. «Если я вас правильно поняла, вы почти не знали Грейс Лейн, и тем не менее рекомендуете ее на работу в Кирк-хаус безо всяких оговорок. Почему?»
Миссис Доусон Кирк вдруг запнулась, покраснела, потом встряхнула головой и уверенно ответила.
«Мне очень неприятно, но я не могу вам этого сказать.
Весь город знает и уважает вас как человека безукоризненной честности, доброго и всегда готового помочь ближнему», — укоризненно сказала мисс Морроу. «И вдруг вы отказываетесь сотрудничать с органами власти. И все потому, что человек, который представил вам Грейс Лейн, попросил вас никому об этом не говорить».
«Я вовсе вам этого не говорила», — возмутилась пожилая дама.
«Зато я говорю. Разве это не так? Когда вы уходили, миссис Тапперброк настойчиво попросила вас ни в коем случае не сообщать нам, что это именно она привела к вам Грейс Лейн и просила помочь ей устроиться на работу, верно?»
Миссис Доусон Кирк для приличия поколебалась еще немного, но вскоре сдалась. «Хорошо, я вам все расскажу», — недовольно проворчала она. «Несколько месяцев назад Елена Тапперброк привела эту девушку в мой дом. Сказала, что встретила ее случайно на пароме, что они старые знакомые, даже подруги. Знают друг друга много лет, поскольку обе жили в Девоншире. Потом сказала, что этой девушке пришлось пережить много несчастий, и сейчас у нее тяжелое материальное положение. Так что не буду ли я любезна найти ей какую-нибудь работу?»
«И это все, что вам известно о Грейс Лейн?»
«Все. Я интересовалась у администратора, как моя подопечная справляется с работой. Мне ответили прекрасно и очень довольна своей работой».
«Ну что ж, замечательно», — улыбнулась мисс Морроу. «Это все, о чем мне хотелось вас расспросить».
Thank you.